В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Кричи.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, наш умный парень Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И я предлагаю начать с темы следующей, что Евросоюз может запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш. Европарламент готовится принять резолюцию, призывающую к более целенаправленным мерам по борьбе с теневым флотом. Россия пишет об этом политика со ссылкой на документ. ТАСС, который получил проект резолюции, передает, что в числе новых ограничений на рассмотрение находится запрет российским танкерам с нефтью входить в пролив Ла-Манш. А это же прям вот покушение на оставшееся незыблемым морское право. Но а каким образом европейцы будут, как хуситы, значит, высаживаться на вертолетах, подходить на катерах скоростных к этим танкерам? Как вот это может выглядеть?
Не разрешил дедушка Байден использовать британские ракеты «Штурм Шойлоу» ударом вглубь России, вот они, эти ракеты, видимо, будут пускать по танкерам теневого флота.
Но это, ну, как бы иронизировать можно, конечно, сколько угодно эту тему, но действительно морское право, по сути, это такой столб, который пока
один
что... никто на него пока что не покушается.
Ключевое слово «пока что».
Вот. Будут?
Уже покусились, потому что, собственно говоря, почему и возник тот самый теневой флот, помимо Северного, Балтийского, Тихоокеанского, потому что вынуждены таким образом обходить санкции европейцев, которые все больше и больше раскручивают этот маховик. Вот да. Уже обсуждается запрет на поставки российского СПГ в Европу. Это была такая последняя газовая ниточка между Россией и Евросоюзом. Да. Ну, все теперь пойдет через Турцию. В этом случае Эрдоган даже здесь выиграть умудрился. Поэтому на самом деле это, кстати говоря, очень такой холодный душ на голову тех оптимистов, кто рассчитывает, видимо, что вот придет Трамп, будет какая-то договоренность там через Орбана, через еще кого-то. Возможно, даже если будут какие-то подвижки в квазимирном урегулированном Украине, все равно санкционное давление никуда не денется. Давайте историю, скажем, санкционных войн рассмотрим. Сколько десятилетий были санкции против Южноафриканской республики еще в 20 веке? Но это дало стимул Южной Африке развить и собственный ВПК, и целое направление жизненно важных отраслей, благодаря которому, собственно говоря, южноафриканская экономика и сегодня является одной из самых мощных на африканском континенте. Сколько против Исламской Республики Иран десятилетий санкций, против КНДР, против других квази-неугодных, сколько лет душили санкциями Югославию до того, как уже осмелеть и сбросить бомбу демократии в 1999 году. Поэтому здесь нужно быть реалистами. Идет очень бескомпромиссная, очень жесткая война, плюс еще и передел рынков, трансформация вот тех столпов международного права, о котором вы говорите. Соответственно, идет полная деформация и переформатирование системы мировой торговли, мировой логистики, всего-всего. Соответственно, здесь, соответственно, будут, ну, я не знаю, как они собираются запрещать проход через Ла-Манш, но действительно, наверное, там эскадру Нельсона или кого-нибудь еще выставят для блокирования пролива. Но это грубейшее нарушение, конечно, международных норм, потому что Ла-Манш – это в том числе и нейтральные воды, поэтому... Ну, посмотрим, будем адаптироваться к новым реалиям.
Европейские политики еще собираются призвать другие страны, контролирующие проливы, принять меры для ограничения движения судов с российским сырьем. И это, наверное, к Турции предложение.
Это Турция, это Гибралтар, это Суэцкий пролив. Суэцкий канал. Соответственно, канал, да. Панама. Панамский канал, Суэц. Ну, Панама Египет. Под полным управлением Соединенных Штатов. Да. Гибралтар – это Великобритания. А вот на Египет могут оказывать очень сильное давление, потому что Египет пока что в таком движении неприсоединения.
Но просто история с морским правом, даже и Патрушев, кстати, вот в интервью говорил, что как бы театр вот этого политического противостояния, конечно, разворачивается на Балтике, на Черном море, в Арктике. Северный морской путь, понятно. Но пока что никто вот так вот, чтобы открыто не покушался, потому что понятно, что это может перевернуть, возможно, рынок еще сильнее, чем он и так, оказывается, работает в неком авральном режиме с момента введения вот этого санкционного вала на Россию.
Смотрите, 80% поверхности Земли – это мировой океан. Соответственно, без мировой торговли никакая глобализация, никакие интеграции рынков, никакое функционирование Всемирной торговой организации попросту невозможно. Если встанет или если будет сталкиваться с такими экзистенциальными сложностями морская торговля, система морской логистики, то фактически вся мировая экономика, она развалится на сегменты. Будет экономика там североамериканского континента, будет экономика африканского континента, и, там, Евразии, соответственно. И это прямая дорога вот, к формированию уже военно-политических блоков, потому что отказ системы мирового хозяйства фактически будет вынуждать регионализировать торговые, экономические и военные союзы, и в результате мы получим вот то, о чем писал Оруэлл. И многие считали это фантастикой, а на самом деле возникновение таких двух или там четырех, может быть, максимум мегаблоков Трансатлантика и Евразия, они становятся именно из-за этого все более реалистичными.
Мы с вами пытаемся найти рациональное зерно в этом во всем, или как это злой умысел, какой-то злой гений это все придумал. А может, это не злой гений никакой не придумал, а как бы, ну а что, есть вот, ну перекроем мы проливы, и дальше что? А что будет нам, говорят они, нет?
Вы знаете, вспоминается и знаменитая немецкая народная книга о жителях города Шильда, которые собственный город спалили, гоняясь за кошкой, потому что от великого ума решили великой глупостью спасаться. Действительно, уже своего рода такой политологической гипотезой становится версия о том, что какой-то, вот, знаете, вот вирус слабоумия накрыл европейских политиков. Ну, знаете, вот тот же господин Боррель, который призывает к подобным вещам, или там госпожа Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии, призывающая там танковые клинья отправить на Москву. Слушайте, ну, они производят впечатление людей, сошедших с ума, какие-то прямо вот в голову укушенные. Может, и тем не менее, они сидят в парламентах, там, в Еврокомиссии, в правительствах своих национальных государств, принимают какие-то решения, эти решения обязательны к исполнению. Ну, вот думаешь, может, они действительно такие уже совсем сошедшие с ума, или, может быть, это, знаете, вот много, долго говорили, управляемый хаос на Ближнем Востоке, а здесь, может быть, управляемая политическая шизофрения.
Ну что, каперы появятся снова?
Я не исключаю.
Да?
Корсары, каперы.
Флибустьеры.
Флибустьеры, да. Вот, и, соответственно, ну что, в принципе, почему бы нам тоже не пойти по этому пути? Или, например, возить нефть подводными лодками специальными.
Но, с другой стороны, говорят же, что во всех случаях тачки пиратства давали как раз государство и госструктуры. Вот, а здесь Евросовет, пожалуйста, говорит.
Ну, просто... Фактически, да, то есть попытки, скажем так, перекрыть нейтральные воды, там, перекрыть морские артерии, это первый шаг к каперству. Но, кстати, да. Прецеденты-то уже были. Еще, по-моему, в 2011 или в каком году Россия поставляла ракеты авиационные Ирану. Да. Зачем-то их пустили по Балтике, там, через Северное море, когда можно было через
Каспий. Была история, когда американцы задержали иранский танкер, перелили просто себе нефть и отпустили их с Богом.
Слушай, вот. Но после этого,
правда, иранцы, в общем, там как-то это все замяли, этот конфликт. Но... Казалось бы, Иран, например, если уж сравнивать, да, вот там мы мегатоксичное государство, Иран условно менее токсичное государство с точки зрения глобального Запада. И то, как бы брать и арестовывать или задерживать иранские танкеры не хотят, потому что иранцы говорят, у нас Ормузский пролив есть, да. Мы в своем праве, пожалуйста, у нас какие варианты есть? Мы, понятно, к каждому танкеру малый ракетный корабль не приставим.
Безусловно. Но... Понимаете, не хочу фантазировать слишком далеко, фантазия у меня богатейшая, но если дальше пойдет, ну, придется пускать ракетный крейсер Петр Великий в корсарское плавание где-нибудь в район Шпицбергена, Исландии, и топить конвои, там, не знаю, западных противных государств. Ведь дошутится в конце-то концов, потому что у каждой крупной державы есть свои уязвимости, в том числе и в арктическом регионе. Да, сейчас там создают глобальные трудности в освоении Арктики, потому что это фактически, ну, кладовая человечества, ресурсная на ближайшие 100-150 лет. И Китаю тоже угрожают, например, Малакский пролив в Индонезии. Там тоже, если, например, американцы там с союзниками из АУКОСа его перекроют, у Китая останется фактически только Северный морской путь для поставки своих грузов на Запад.
Но резолюция, которую собирается вынести на голосование в Евросовете, на сессии в Евросовете в конце ноября, она имеет какую-то юридическую силу или это как-то, ну, нам бы хотелось бы?
Ну, это такое, больше прокламация, конечно, ну, вряд ли это будет реализовано на практике, но, опять же, здесь вот такой метод салями, излюбленная методология англосаксов, то есть постепенно-постепенно то, что, например, вчера было немыслимым, завтра будет уже недостаточным, и, соответственно, это, знаете, очень опасная тенденция, ну, во-первых, это игра с огнем, понятное дело, это испытание, скажем так, выдержки российской стороны, но и это медленное введение своего населения, своих граждан в новую абсолютно реальность.
Но помните, у американцев же была попытка некоторое время назад как-то поговорить с турками по поводу допуска военного флота.
Турки сказали, что нет.
Через Босфор, он говорит, извините, конвенция Монтрео.
Да, ничего
но
не
знаю. На что те же самые американцы, скорее всего, или европейцы говорят, что ну, когда-то и другие договоры действовали, потом они перестают действовать. То есть, условно, история с морским правом, она более, скажем так, фундаментальная или более катастрофичная по последствиям, если это будут игнорировать, чем все остальные договоренности?
И еще раз повторюсь, если встанет морская торговля, морская логистика, то мировая экономика просто развалится на мелкий или крупный сегмент. А конвенция Монтрео – это очень важный для российско-турецких отношений документ, и Турция не враг себе, чтобы подобным образом фактически обнулять отношения с Россией.
У нас-то есть хотя бы железная дорога и перспективы этого коридора север-юг, по земле.
И через Иран можем увозить, да и через Каспий. То есть
через обойти, СМП.
Через, обойти проливы Россия в состоянии. Но если Турция, например, сдастся на давление, и, условно говоря, флотилия НАТО войдет в Черное море, это, конечно, будет серьезная уязвимость для России на данном, в данном регионе. Потому что с учетом Балтики, что становится фактически внутренним морем НАТО, если еще и с Черного моря будет непосредственная военная угроза, то здесь, конечно, ситуация будет осложнена.
Патрушев, кстати, не так давно говорил, что США и НАТО хотят изменить режим черноморских проливов, установленных конвенцией Монтрео. И он говорил, что это было несколько дней назад на совещании по кораблестроению в Крыму. Он как раз говорил, что снижение роли России как морской державы в черноморском регионе одно из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения наших
стран. Конечно, о чем я говорю. Создание дополнительных зон уязвимости, создание дополнительных преимуществ себе. Ну, представьте, ракетный фрегат НАТО подойдет непосредственно там, к 50 километрам от Новороссийска или от Севастополя. Это серьезная угроза российским регионам уже непосредственно в глубине территории. Что придет в голову Трампу, например, или там кто его сменит, никто не знает. Поэтому здесь необходимо, конечно, максимально держать противника, а уж давайте называть вещи своими именами, НАТО для нас сейчас фактически военный противник, на максимально возможной удаленности.
Так, надо напомнить, что сказал Громыко на желание Турции перекрыть проливы, говорит Дэн. Да, турки как раз-таки, они и, в общем, как-то отмахиваются сейчас уже от инициатив Соединенных Штатов по поводу и конвенции, и по поводу допуска флота в зону ведения боевых действий, флота третьих стран. Вот, это уже все проходили.
Посмотрим, что будет дальше. Опять же, век Эрдогана, он же тоже не бесконечен. Соответственно, кто сменит турецкого лидера через несколько лет? Какими будут, как будут развиваться отношения Турции и стран Запада в контексте ближневосточного кризиса? Естественно, Турция, она всегда следовала такой многовекторной политике. Она будет использовать проливы как универсальный козырь в торге и с Россией, и с Западом, и со странами Персидского залива.
Перспектива создания военно-морских баз в как бы в водах, соответственно, не своих. Насколько перед Россией, с вашей точки зрения, вот эта вот ситуация, которая сейчас складывается вокруг морского права, делает эту ситуацию актуальной, эту задачу? У американцев более 800, по-моему, баз.
Эта задача всегда была актуальной для державы, интересы которой распространяются как бы на определенное удаление от ее территории.
Вспомним историю с Крымом. Какую истерику наделало это?
во-первых,
переход Крыма под контроль России.
Во-первых, Крым. Во-вторых, если будет ситуация развиваться дальше, то, скорее всего, возникнет острая необходимость восстановления базы на Кубе, Лурдес. Соответственно, возможно, в других странах. Сейчас роль, скажем так, российского флота и российской армии выполняет ЧВК, знаменитый африканский корпус, непосредственно в экваториальной Африке. И, кстати, Китай очень активен. Угу. И здесь как раз получается, что если Китай оперирует на, получается, западном, на восточном побережье Африки, то Россия на западном. Как раз это будущее, линия будущего строительства трансафриканской железной дороги, одного из важных транзитных маршрутов как раз для трансграничной торговли, соответственно, и здесь мы видим как раз определенную активность, которая необходима. Опять же, базы в Сирии, приход Крыма, активность в Африке, это вызывает жуткие... скажем так, жуткое раздражение у наших западных партнеров, потому что Россия сосредотачивается, говоря словами канцлера Горчакова, Россия возвращает себе свое геополитическое присутствие. Да, нам не нужно 800 баз по всему миру, это совершенно не отвечает нашей военной и политической доктрине, но присутствие в ключевых точках мира, конечно, оно оправдано, и я бы сказал, даже необходимо.
Слушатель задает вопрос, но, видимо, это из разряда ликбеза 933. Мы граничим с 5 странами НАТО, почему так принципиален для нас вопрос с Украиной? Потому что Украина собиралась стать 6-й страной НАТО, во-первых, самой агрессивной.
Да, самой неуправляемой, самой агрессивной, самой озлобленной. Понимаете, у других стран НАТО, там Чехия, Люксембург, Эстония, Мальта, у них нет как таковой сухопутной армии. Украина, это всегда изначально она рассматривалась, начиная с 26-22 года, как именно пушечное мясо НАТО. Но даже те остатки ВСУ, пускай они и деморализованы, пускай они, скажем так, прорежены, но все равно это наиболее мотивированные сухопутные войска из прокси, скажем так, натовских стран. Угу. Поэтому Украина, конечно, Западу будет нужна, они будут за нее цепляться до конца.
Тут глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку миллиона снарядов Киеву к концу года, то есть с опозданием там, на 10 месяцев практически.
Это получается то, что он обещал еще в 2023 году.
Да, но не получая. А выполнит обещание, и что будет?
Ну, значит, думаете? У Киева будет еще миллион снарядов, которые они будут выпускать по Белгороду, по Курсу, по Шебекино, по другим российским городам. Нужно понимать, что киевский режим сейчас, он, по сути, является террористическим, с кучей военных преступлений, с кучей нарушений конвенции о ведении боевых действий. Ну, по сути дела, это вот вся фактура, которая угу. тянет на там, новый Нюрнберг, как минимум. Поэтому... Это свидетельствует о том, что ни о каком мире на Украине натовцы и европейская дипломатия и не помышляют. Даже если Трамп скажет, все, я не даю больше Украине ничего самим нужнее, значит, европейцы будут затягивать потуже пояса, ссориться.
А европейцы будут?
Я думаю, да. Потому что, понимаете, европейцы, они находятся в плену своей политики ценностей, которую вот они за эти десятилетия леволиберальной повестки.
Догмы.
И они, это стал такой эрзац религии. То есть они не могут даже представить, что можно по-другому, что можно вернуться там, к консервативным, к традиционным ценностям. Они не могут представить, что можно, наконец, здраво посмотреть на природу и на причины конфликта на Украине. Они не могут заставить открыть себя глаза на то, что киевский режим убивал мирное население Донбасса еще с 2014 года.
Но помните, мы в одном из эфиров как раз и говорили, что в европейском политикуме очень странная вот эта вот приверженность каким-то идеям на уровне сектантства.
Абсолютно, это политическое сектантство. Я говорю, это квазирелигия.
И получается, это не зависит от того, кто у власти. Это, в принципе, есть, ну, как-то генетический код какой-то политический. Это часть чего?
Это можно рассматривать как генетический код. Тот же вот наш мыслитель Николай Данилевский говорил, что насильственное сластолюбие, теория богоизбранности и расового превосходства – это вот четыре основных столпа европейского культурного кода. Если, скажем так, принимать за аксиому правоту мыслителя, то получается, что какая бы... провозглашенная идеология не была доминирующей, либерализм, там, либертарианство, консерватизм, там, национализм и прочее, все равно в итоге, как в известном анекдоте, все равно получается дранг на хост. Соответственно, и здесь европейцев переделать достаточно сложно. Они должны настолько вот перековаться, переформатироваться, русифицироваться, если хотите, в конце концов, чтобы они стали, ну, более адекватными.
Но... Просто вопрос, каким образом это можно как-то переделать или сломать, потому что даже история 20 века после окончания Второй мировой войны показывает, что где-то это все равно жило на подкорке, даже несмотря на адекватные, понятные отношения, укрепление экономических связей, все равно фундаментально вот это там антироссия, антироссийскость, не знаю, русофобия, что это такое, это все равно живет и никуда не денется, потому что мы иные.
Здесь, конечно, или нужно как? Понимать, что сами европейцы же тоже не какое-то гомогенное геополитическое вот образование. Просто в определенный момент, наверное, возобладал именно вот англосаксонский дух, дух викингов и морских торговцев, как это писал Онслот Шпенглер в своих книгах. И, условно говоря, вот этой вот исключительностью, этим лжемессианизмом заразили остальных европейцев. Соответственно, по сути дела, после 1945 года Соединенные Штаты, это, ну, условно говоря, это Германия, у которой получилось. А в свою очередь западные немцы, когда, если говорить о эпохе Холодной войны, разделенной Германии, западные немцы это превратились просто американцы, говорящие на немецком языке. Все немецкие политики, там, и Урсула фон дер Ляйен, и Ангела Меркель, и Олаф Шольц, они проходили вот эти вот мозгопромывочные фабрики, американские, британские, из них делали таких глобалистов, сторонников особого режима трансатлантического, этнических отношений и национальных апатридов, таких, знаете, национальных скопцов, которые думают не интересами своего народа, не интересами своего государства.
Корпоративисты.
Абсолютно, да. Такие чиновники-апатриды, которые абсолютно равнодушны к своим национальным традициям, и для которых вот этот вот град на холме или там Соединенные Штаты Европы, как об этом писал коллега еще в начале 20 века, являются абсолютной ценностью, таким категорическим императивом.
Я на эту тему нашла выдержку интервью аж от 17 года, то есть 8 лет назад. Джон Ле Карре, известный писатель, давал интервью немецкой газете Nordwest Zeitung. И его спросили, в чем вы видите мотивацию русских вообще. А тогда это, мы помним, это уже сильно после Мюнхенской речи, это после Крыма. И он говорит, мы в действительности платим огромную цену за то, что мы не протянули руку России, когда Советский Союз лежал в руинах. Никакого плана Маршалла, никакой подробной картины нового мира. Тогда управляла лишь алчность. Схватить то, что удастся схватить, растерзать, и все. Мы унизили Россию, что было фатально. Мы оскорбили медведя.
По сути дела, с Россией поступили, как с Германией в 1918 году. Тотальное унижение, грабеж, репарации, грабеж земель, Эльзас, Лотарингия, Силезия, Судеты, все это у Германии отняли. И в результате немецкий Михель так почесал-почесал голову, потом подумал, так, надо сосредоточиться. А тут ему подсовывают еще австрийского художника. Кто оплачивал нацистскую партию 20-е годы? Американские банкиры. Соответственно, именно они повинны, по сути дела, в ужасах Второй мировой войны, прежде всего.
Ну, хорошо, американцы очень при этом рациональные люди, конечно. И если выходят с какими-то предложениями, они сразу с пакетными предложениями выходят. Другое дело, что действительно ли вот наша такая инаковость, она в большей степени сейчас как бы застит любые другие рациональные предложения, которые мы со своей стороны высказываем всему остальному миру, что торговать лучше, чем воевать, что рано или поздно закончится, там, руины, убытки, европейцы там без газа и так далее. Но вот эта инаковость, это то, что на каком-то таком генетическом уровне не принимается, и поэтому делаем свои идеологии, там, европейцы, натовцы, западники в целом, унизить Россию, победить Россию, доказать, что Россия какая-то там слабая,
Россию, да. Слабое государство. Итоге. Понимаете, наша инаковость воспринимается европейцами в нескольких срезах. Это не только различие в менталитете, но это еще различие, наверное, в треках развития. Если коллективный Запад уже давно очутился в эпохе постмодерна, то мы все-таки в массе своей, ну, за исключением, может быть, уж слишком прозападных настроенных релокантов, все-таки еще существуем в эпохе модерна. Это ассоциируется и с национальным государством, и все-таки с достаточно традиционными ценностями. Это не вот этот безумный совершенно европейский зоопарк, который они там у себя развели. И вот разница в понимании и разница в ментальных языках, а не только в языках реальных, она и дает вот этот кризис недопонимания. Плюс извечное стремление ограбить, плюс извечная боязнь. Это как Александр III говорил, да, своему наследнику, что у России нет друзей, наши огромности боятся. И вот действительно тут и какой-то затаённый страх и непонимание.
Александр Камкин с нами, новости продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Камкин с нами. Он старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Возвращая к теме про границы и про незыблемость. Ведь многие обращают внимание на то, что современные вот теории, концепции территориальной государственности, они же, ну, по сути, опираются на те политические модели, которые считаются как бы устоявшимися.
Ну, имеется в виду вестфальская модель национального государства.
Да. А как бы мы же сейчас приходим к тому, что вот, видимо, оно совсем так все меняется, поэтому сейчас нам кажется, как этого просто не может быть, но, по сути, политическая модель поменяется, и под это дело как раз и территориальное деление тоже, границы тоже меняются, нет?
Это и уже происходит. Вспомним развал Югославии, вспомним, что сделали с Ливией. Ну, фактически, Ливия сейчас представляет собой два государства, вот, которые маршал Хафтар пытается, скажем так, соединить обратно.
И это причем не воспринимается как покушение на вот эту незыблемость.
Да,
покушение на незыблемость воспринимается историей с Украиной. Вот это тоже удивительно, это тоже подмена понятия.
Это абсолютно двойные стандарты, точно такие же двойные стандарты наши враги использовали и в Ираке, и в Югославии, и, да и в Афганистане. Соответственно, право сильного в мировой политике. Это очень хорошо описано в книге Ноама Хомского, известного американского диссидента, филолога, философа, где он пишет, что американцы, Соединенные Штаты, фактически сверхдержава-изгой, которая взяла в качестве основного инструмента геополитики именно большую дубину, свое исключительное положение, свои геополитические выгоды, как такого островного государства, практически не имеющего границы с недружественными странами. Ну, мексиканские картели не в счет. Соответственно, и фактически с помощью своих прокси, с помощью своих сателлитов, в виде той же Германии, Японии, Южной Кореи, она диктует волю всему миру, используя мировое право, международные отношения, в качестве такой эпизодически, мозаично, выгодно им вспоминать, что есть международное право. Они о нем вспоминают, соответственно, как в случае с Украиной. Невыгодно, они о нем напрочь забывают и устраивают геноцид, бомбежки, санкции, выдачу, там, соответственно, лиц, которые абсолютно ни в чем не виноваты.
И подбивают под свои рамки.
Абсолютно, да. То есть натягивание совы на геополитический глобус такой идет в мировых масштабах. Ну, так действует действительно вот бандит, там, не знаю, с 90-х годов, который там терроризирует всю округу. Поэтому вот особенно это очень хорошо было видно на примере дедушки Байдена, который, ну, по сути дела, сколотил такой УПГ из своих шестерок в виде там Шольца, Микрона, Боркин Джонсона и прочих. И, соответственно, мировая политика вся, она действительно стремительно деградирует вот до уровня, условно говоря, конкурирующих ОПГ и ну, там, по некоторых таких законопослушных и ответственных граждан, которые пытаются вот этих вот мировых бандитов просто предъявить к ответственности.
А тем временем Жозеп Боррель дал интервью газете «Эль Паис», и он говорит, что Евросоюз в опасности. Знаете почему?
Потому
что не может зависеть от настроения американцев. Европа в опасности, европейцы должны взять на себя... Не смотрите на меня так, что я еще не дочитала. На себя свою ответственность. Мы не можем зависеть от настроения американских избирателей каждые 4 года. А, то есть не от настроения человека в Белом доме, а от настроения американцев, потому что они виноваты. Народ плохой.
Вот видите,
народ плохой, не того выбрал.
Проговорился переобувшийся социалист. Соответственно, ведь... Боррель выходец из социалистической партии Испании, и был такой народный трибун, в молодости боролся с антинародным режимом Франциско Франко, чтобы установить вместо него свой антинародный режим. Ну, все как в животном мире. Как в известном анекдоте про людоеда в Африке, вот бился-бился храбрый воин с людоедом, убил его и съел. Соответственно, вот в мировой политике сейчас происходит что-то подобное. А действительно, приход Трампа в Белый дом – это шок для европейцев, хотя вроде уже, по идее, должны привыкнуть. И Трамп не скрывал своей повестки. Вот буквально сейчас прошли новости, что он взялся за американских трансгендеров, хочет запретить менять пол, по крайней мере, лицам до 18 лет. Соответственно, и это вот как раз, наверное, и подразумевает Боррель, что не оправдал ожидания ржавый пояс, там, реднеки и прочие ретрограды в Америке, которые проголосовали за такого кощунственного человека, который не
белого
понимает...
Белого цисгендерного.
Да вообще, скажем так, который не уважает права вот этих всех там полиаморных, небинарных квиров и прочих. Поэтому ничего, пускай привыкают к новым реалиям. Боррель, он может сколь угодно долго существовать в своем выдуманном мире. Вот у него там отдельная палатка, палата, видимо, в Евродурке. Поэтому... Но мы можем только поулыбаться на эти новости и понимать, что как же все-таки хорошо, что мы живем не там, не в Брюсселе.
Он сказал, что... Тут такая цитата роскошная просто. Так, в последние годы у меня иногда было ощущение проповеди в пустыне. Потребовалась война на Украине, чтобы люди начали думать, что у нас должно быть больше обороноспособности.
Ну, это же мессианизм чистейшей воды.
Да.
Проповедник. Соответственно, этот проповедник устроил бойню на Украине, использовал своего наемника Зеленского.
Так теперь понятно, почему. Чтобы народ европейский проснулся.
Слушайте, ну... Сходящий с ума от различных транквилизаторов Адольф Гитлер в марте 45-го года, сидя в бункере Рейхсканцелярии, заявлял что-то похожее, что пусть лучше там большая часть немецкого народа погибнет, но зато погибнет она во имя и торжества идей национал-социализма. Вот замените Барреля на Гитлера, замените там социализм или там небинарность или прочее на национал-социализм.
Баррель — это новый Гитлер, что ли?
Ну, симулякр, конечно. До австрийского художника он не тянет по всем показателям, но тем не менее. А вот опять же, мы уже сегодня говорили о архетипе, о психотипе европейцев. Вот какие бы политические цвета они бы на себя не надевали, зеленые, красные, там фиолетовые, серо-бурмалиновые, на выходе все равно получаем насильственное сластолюбие, мессианизм, теорию расового превосходства.
Тут еще, кстати, продолжение тоже есть, это в подтверждении ваших слов, сейчас, секунду. Важно, то есть он сказал, что была проповедь в пустыне, потребовалась война на Украине, чтобы люди начали думать. Важно объяснять гражданам Евросоюза необходимость увеличения государственных расходов на оборону. Это потому, что американцы выбрали не того. Видимо, так. Он уточнил, что европейские мощности по производству боеприпасов были увеличены на 40%. Соответственно, у него встреча с Зеленским еще. И он говорит, что ключевыми для него вопросами были темы, связанные с ситуацией на фронте, где Россия продвигается самыми быстрыми темпами с начала специальной военной операции, а также будущее президентства в США Дональда Трампа. Это вот то, что он с Зеленским обсуждал. Но мессианство, вы правы.
Ну, он забыл упомянуть, наверное, что надо помимо там, новых оборонных заводов еще концлагеря открыть, соответственно, эскадроны смерти, как в Сальвадоре в 80-е годы и прочее, прочее. Но боюсь, что к этому придет, потому что сейчас в Европе открыта настоящая охота на ведьм, на пророссийских активистов. Особенно это ярко заметно в Германии, где даже у них есть такой закон в уголовном уложении, статья Уголовного кодекса 129-Б, звучит участие там в войне в других странах. И вот там пытаются судить двух российских немцев, которые еще в 2014-2015 году воевали добровольцами на Донбассе. Что сейчас хотят делать в Германии? Они отменяют принцип необратимости закона. То есть вы приняли закон в этом году, и он не может распространяться на прошедшее время. Соответственно, сейчас этот принцип в Германии собираются отменить, чтобы применять этот закон в отношении всех граждан Германии, которые гуманитарную помощь отправляют в Россию, на Донбасс. Там,
а брак смешанных сколько? Это же каждая...
Под ударом миллионы людей. И вот мои друзья из Германии, кто осуществляет гуманитарную работу здесь, помогает жителям Донбасса, там, нашим бойцам на передовой, они говорят, что сейчас в положении заложников находится огромное количество людей. Это и смешанные браки, это российские немцы, это, скажем так, те, кто пытается все-таки еще самостоятельно думать. Ну, в конце концов, они реально доведут ситуацию до такой диктатуры, когда всех инакомыслящих будут просто лишать работы, лишать пенсии, лишать пособий и отправлять в тюрьму.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, здесь сообщение от наших слушателей еще. Нужно захватывать информационное поле Запада, непонятно, какими средствами это делать. Банкирам там принадлежат СМИ, которые формируют взгляды на Россию и на политику государства в целом. А в СМИ ли дело, понимаете, когда вы говорите, что, ну вот народ, он переубедится, правильные новости будут, будет смотреть и читать. Мы с вами много раз говорили, и тогда там перейдет на сторону России. Есть наверняка очень очень много здравомыслящих людей. Но вопрос индоктринированности политиков. Вот о чем речь.
Смотрите, тут надо менять не кран, а всю систему. Помимо информационной кампании, ну, в объективно сейчас это вести крайне сложно. Закрыли вещание Russia Today, закрыли все российские каналы. Более того, закрывают деятельность, скажем так, суверенистских изданий, там, «Компакт», журнал в Германии, некоторые другие.
Да, это был скандал грандиозный.
Соответственно, то есть нарушаются все принципы свободы слова, в которых пытались обвинять Россию, начиная еще там с начала 90-х годов. Соответственно, европейцы сами нарушают свои фундаментальные правила и ценности, потому что война против России, потому что так можно. Соответственно, здесь нужно понять, формирование мировоззрения и ценностных ориентиров европейцев начинается чуть ли еще не с детского садика. Им там чуть ли не с первого-второго класса объясняют, что быть там небинарным, полиаморным, цисгендером, точнее, трансгендером, да, нет, цисгендером, это как раз норма.
Не перепутайте,
да-да-да. Кстати, эти 75 гендеров, вот у них действительно уже черт ногу сломит, на самом деле. Соответственно, и многие даже бывшие наши соотечественники, ведь указ нашего президента о политическом убежище для носителей традиционных ценностей, он не на пустом месте возник. Действительно, все больше и больше прецедентов, когда люди реально бегут из этого вот тонущего европейского «Титаника», потому что, ну, там уже просто какая-то садомия на выезде происходит. Поэтому... Ну, тут нужно начинать и с образования, чуть ли не там с детсадовского, и СМИ, конечно, играют свою важную роль, и политический класс там, который вот эти безумные директивы Еврокомиссии строчит. То есть менять нужно всю систему. Ну, как это делать? Ну, Дужуков в свое время предлагал идти до Ла-Манша. Вот зря, наверное, Виссарионович его не послушал.
А тут заявление сделал, кстати, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе. Он ожидает резкой перемены подхода Запада к поддержке киевского режима после возвращения Трампа к власти. Говорит, что нам нужна качественная перестройка отношений как с Евросоюзом, так и с США. Скоро война на Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений Грузии как с Евросоюзом, так и с США. При этом он, конечно, умалчивает по поводу перспектив там, налаживания отношений с Российской Федерацией, но его и так, значит, считают каким-то агентом Кремля. Кабахидзе, поэтому
а
он
будет агент
не
Трампа.
Дело, да, и агент Трампа, в общем, понятно. Но здесь интересен другой момент. Грузия сейчас, она же, по сути, революция пошла на вот эту незыблемость европейцев, потому что если они говорят, что Россия такая большая и страшная, она вот на Украину пошла, а Грузия, казалось бы, маленькая, не страшная, а тут тоже какая-то революция умов случилась. Но действительно ли мы можем наблюдать намеки, просто намеки на фронту, потому что, мое глубокое убеждение, выборы в Грузии, история с Орбаном, история с Фицо, даже Штаты с Трампом, это про то, что невозможно публику постоянно кормить политическим неврозом, вызывать у них невроз.
Абсолютно.
Потому что вот в точке экстремума жить очень долго невозможно. Это либо какие-то тяжелые запрещенные препараты,
и
то человек быстро кончится, да. Либо просто глубокая такая, не то что даже оппозиция, а меня ничего не касается, это тоже политикам не нужно. И по сути то, что мы наблюдаем вот в ряде стран, это как раз попытка выйти из политического невроза. А можно из него выйти, как вы думаете?
Можно попытаться. Вопрос, насколько это получится, насколько это будет продуктивно. Потому что для создания здоровой альтернативы вот этому бреду европейскому нужна какая-то позиция, нужна какая-то идеология, нужен какой-то третий путь. Соответственно, некоторые европейские политики, даже целые страны, вот мучительно ищут эти пути выхода из кризиса. Это и доктрина суверенизма, то есть суверенное национальное государство в предложении Виктора Орбана, там Роберта Фицо. Это попытка восстановления или реставрации европейской идентичности, что предлагают европейские правые, та же альтернатива для Германии, Австрийская партия свободы. Это, скажем так, попытка альтернативы развитию Евросоюза, то есть не Соединенные Штаты Европы, а Европа-Отечеств. Соответственно, да, оппозиция вот этому либеральному нацизму, она существует, и приход Трампа в Белый дом, конечно, даст определенные надежды и вдохнет дополнительные силы во многих евроскептиков. Возможно, они сумеют более консолидированно выступать. Ну, условно говоря, клуб друзей Дональда Трампа там в Будапеште, в Берлине, в других
европейских. Ну, они не будут так открыто, громко называться,
конечно,
я думаю.
Конечно, конечно. это так, это политический эвфемизм такой, но определенный такой суверенный поворот в европейской политике существует. А премьер Грузии, вот его слова, на самом деле абсолютно здравые. Что касается вообще ситуации в Грузии и победы грузинской мечты на выборах, знаете, один мой знакомый пошутил так: в Тбилиси остались культурные люди, в отличие от многих других городов, поэтому там все-таки победил здравый смысл.
Но интересно, вы как раз как специалист по Германии, по поводу Германии в последнее время особенно ничего, кстати, не слышно.
Как же не слышно, там у них такой скандал.
Скандал разве что с Линднером, это да. Правда. Бывший глава Минфина, которого прочили на место Шольца, якобы там вот эти мощные какие-то аппаратные бойни идет. Но бывший глава Минфина, которого отправили в отставку, оказывается, хотел отправить на помощь Украине деньги, предназначенные для выплаты немцам пенсий. Об этом заявил Олаф Шольц. Он воспользовался скандалом и решил на него все свалить или нет?
На самом деле тут ситуация более интересная. Между Линдером и Шольцем давно шла достаточно ожесточенная борьба. У них абсолютно разные подходы, в том числе в плане финансов. Ведь Шольц сам финансист, он был в кабинете Меркель министром финансов. Да. И вот две собаки не ужились в одной конуре, по сути дела. Но реально ли Линднер хотел именно украсть деньги у немецких старушек и отправить их Зеленскому? Или же это все-таки инсинуация Шольца? Угу. Для меня вопрос открытый. Но здесь, мне видится, Линднер сам пошел на обострение конфликта, понимая, что это приведет к его увольнению и распаду светофорной коалиции. Потому что если бы коалиция дотянула до сентября следующего года, когда у них по регламенту назначены выборы, то токсичность Шольца привела бы не только к поражению социал-демократов, но и бумеранга бы ударила по рейтингу тех же свободных демократов, не говоря уже о зеленых, но их не жалко. Да. Поэтому и его партия, скорее всего, бы просто не попала в Бундестаг. Здесь он сейчас будет со всех трибун громить антинародный режим Олафа Шольца и таким образом восстанавливать имиджевый рейтинг своей партии свободных демократов. И он уже тем самым будет проситься в коалицию с ХДС, которая с большой долей вероятности на внеочередных выборах, если они состоятся в марте, одержит убедительную победу. Второй, скорее всего, придет альтернатива. А вот у социал-демократов вообще ситуация очень интересная. Они как бы четвертыми не пришли.
Но это что означает? Что нас-то интересуют все перетрубации в Германии. Как это будет сказываться, например, на политике Берлина в отношении Украины?
Ну, если смотреть на заявление Фридриха Мерца, лидера ХДС, да. И, возможно, скорее всего, будущего канцлера Германии, то он еще больше сторонник Украины, нежели Олаф Шольц. И вот здесь они с Линднером прекрасно споются. И последние пенсии у немецких пенсионеров, они, скорее всего, действительно Зеленскому отдадут. Мерц призывает разрешить Украине бить по территории России. Мерц призывает передать Украине ракеты «Таурус», другой тяжелое вооружение, которое еще не передавали киевскому режиму. Соответственно, такой ястреб, прям, который, говорится, как в известном романе Гашика, Швейк, слабоумный симулянт, там, орал в госпитале на Белград. Вот этот будет орать до Москвы, до Москвы, да.
Да, так думаете?
Ну, конечно, предвыборные заявления и заявления на посту официального лидера государства – это разные порой реалии политические, но, тем не менее, ну, сама постановка вопроса, которую он сейчас ведет, и его, возможно, блокировка с такими же ястребами. Ну, госпожа Штрак-Циммерман – это тоже свободные демократы. Линднер – свободные демократы. То есть это как раз такие наиболее проамериканские партии. Да, ХДС – это, ну, они в большей степени разделяют позиции республиканской партии в США, но это не трамписты. Это как раз-таки вот левое крыло республиканцев, им больше соответствует, больше симпатизирует. Поэтому такие трансатлантические бюрократы – которые будут полностью пытаться вот идти таким курсом сервильности, вассальной зависимости от Соединенных Штатов.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, люди хотят с вами поговорить. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте. Вот,
согласно нашей концепции внешней политики, мы намерены создавать условия там для прекращения недружественных действий европейских государств, там, для полного отказа их от их антироссийского курса, и там и аж намерены формировать какую-то там модель, новую модель существования с европейскими государствами. Вам что-нибудь известно, как мы реально создаем эти условия для прекращения недружественных действий? И есть ли какие-то признаки, что мы формируем какую-то модель существования с европейскими странами.
Спасибо. Ну, я не представитель Министерства иностранных дел, поэтому многие, скажем так, документы или переговоры для меня неизвестны. Угу. Вот, на своей ниве, скажем так, на ниве народной дипломатии я по мере сил участвую в создании такой альтернативной европейской оппозиции, которая сейчас территориально находится в России. Все больше людей действительно из Германии как бы заинтересованы. Возможно, если не в эмиграции, то, по крайней мере, услышать голос России. И, кстати говоря, вот после 22 года никто из моих немецких знакомых, друзей от меня не отвернулся. Они по-прежнему рассматривают Россию как один из важных элементов мировой системы. Поэтому несем голос правды, объясняем, рассказываем. Но это все на низовом уровне. Хотя, с другой стороны, если тысячи таких, как я, будут вести такую работу, то мы и создадим вот эту альтернативную Германию.
Когда мы с вами говорим, что, соответственно, европейцы отказались от вот, внешней своей национальной евросоюзовской внешней политики и стали ретрансляторами американской внешней политики, это где мы приходим к выводу, что там, как бы, как же появятся какие-то национальные лидеры, если что спускается по методичке, то и транслируется. Но даже тот же самый Боррель, который вдруг выступает как миссионер и говорит, что не нужно зависеть от настроения американского народа, маленькими шажками все равно же это может восприниматься как, хорошо, поиск какой-то идентичности или попытка возвращения этой идентичности, даже если это будет криво-косо, но, по сути, там не могут взрасти как раз, как это называется, зажечь зеленый свет для тех, кто рационально мыслит в интересах национального государства.
Маленькая ремарка. Боррель точно так же не зависит от интересов европейского народа. Это абсолютный технократ, которому...
Ну, а зачем так, же он это говорит тогда?
Потому что он намекает, что есть класс еврочиновников, вот особая каста, и они абсолютно не должны зависеть от мнения там американских избирателей Трампа. От Дональда Трампа, в конце концов. Нет, есть надежда на европейских суверенистов, кто действительно будет пытаться вернуть Европу отечеству. Но пока этот процесс только-только вот складывается.
Но вот, например, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, он дал интервью Федору Лукьянову и говорит, что европейцы, сейчас где же это, ну, была прям очень хорошее было заявление, что европейцы, вот, европейцы разучились самостоятельно думать, пребывают в унынии и страхе уже много лет, и, соответственно, этот страх и уныние их сковали, и поэтому мы понимаем, что, в общем, каких-то перспектив в ближайшее время ждать сложно, потому что плюс еще там существуют структурные проблемы, и как только американцы, например, немножечко ослабят хватку, ну, насколько я понимаю, в отношении европейцев, то, соответственно, там вот этот каркас, он развалится.
Глобалистский каркас может развалиться, но если американцы немножко ослабят хватку и займутся внутренними делами Соединенных Штатов, а если посмотреть на первый срок, да, Трампа, то внешнеполитически он был абсолютно блеклый, а вот во внутренней политике Трамп добился многого. Сейчас, скорее всего, он пойдет по точно такому же пути. И это дает европейцам шанс, ну, немножечко вернуться к самим себе, так сказать, стать снова самим собой.
История с дальнобойными ракетами, наш слушатель говорит, смотрите, Шольц упорно молчит по поводу Таурусов, но при этом Стармер и Макрон пытаются убедить Байдена напоследок все-таки разрешить Украине бить этим оружием. Шольц в итоге в проигравших окажется, и Макрон станет лидером или как?
Ну, Шольц уже хромая лодка. Если действительно в марте будут выборы и будет новая коалиция, то Шольцу там места уже не будет. Соответственно, его можно уже, в принципе, списывать со счетов точно так же, как и Байдена. Поэтому Макрон и Стармер – это ярые враги Трампа. Они сторонники вот именно такой вот трансатлантической системы, то есть глобалисты и не лечатся. Поэтому если еще и Мерц будет канцлером Германии, и если он не откажется от своих предвыборных лозунгов о поддержке Украины, то фактически, да, это будет европейская антанта, поддерживающая Зеленского, несмотря на отсутствие явного интереса Трампа участвовать вот в этом банкете, в кавычках.
Но Трамп же все равно, как это, не ослабит своего интереса по отношению к европейцам. Не может же быть такого, что вы там разбираетесь сами, я пошел на Ближний Восток, в Китай, и еще заодно с Путиным поговорю. Ну, примитивно, но вы понимаете.
Ну, такого примитива точно не будет, но, опять же, у Трампа сейчас прежде всего интерес даже не на Ближнем Востоке, а в самих Соединенных Штатах. Для него вот такая вот тоже своего рода мессианская миссия – это восстановить индустриальную, политическую, военную мощь Соединенных Штатов. Другой вопрос – куда потом ее приложат?
Как куда? Завоюют другие рынки?
Ну, скорее всего, да.
Наверное, так. Так, не нужно всех европейцев, Сергей говорит, грести под одну гребенку. И там есть разные точки зрения, но заправляет там политическим полем банковские русофобские круги. Не обязательно банковские, но просто, ну, как это, менеджеры.
Так я и не грибу европейцев, наоборот, я выделяю, что вот есть адекватные, еще подающие какие-то надежды, есть уже откровенно миссионисты и фанатики, есть просто, скажем так, апатично настроенные, кто думает только исключительно сегодняшним днем. Поэтому Европа, она не гомогенна в своих его предпочтениях, само собой.
Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, спасибо, ждем вас снова.
Всего доброго.
Далее информационный выпуск. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.